Глава 18. Однако с возвращением в Женеву моя решимость немедленно приступить к намеченной работе куда-то испарилась. Дни шли за днями, недели за неделями, а я никак не мог собраться с мыслями. Надо мной повис страх мести взбешенного чудища, но мое отвращение к поставленной задаче было неодолимым. К тому же, как оказалось, для того, чтобы сложить женское тело, мне понадобится несколько месяцев проводить глубокие и трудоемкие исследования. Я слышал об открытиях, сделанных одним английским натурфилософом, которые мне для успешной работы следовало изучить. В связи с этим я стал подумывать о получении у отца согласия поехать в Англию. Однако я цеплялся за любой предлог, чтобы отложить или даже исключить этот первый этап намеченного предприятия, о необходимости немедленно приступить к которому я вспоминал все реже. Я действительно заметно изменился. У меня практически полностью восстановилось физическое здоровье, и вместе с ним укрепился дух, на который все же давила память о моем дьявольском договоре. Отцу было приятно видеть эти изменения, и он устремил все свое внимание на поиск наилучшего способа избавления меня от то и дело возникающей меланхолии, ненасытная мрачность которой была способна затмить восход солнца. В этих случаях моим наилучшим убежищем было одиночество, и я дни напролет проводил в маленькой лачонке на озере, любуясь плывущими по небу облаками и слушая тихую, равномерную пульсацию волн. Побывав таким образом на свежем воздухе под ярким солнцем, я практически неизменно возвращался в полном здравии и спокойствии духа и встречал обращенные ко мне приветствия моих друзей открытой улыбкой и с повеселевшим сердцем. Однажды после моего возвращения из такого оздоровительного уединения отец подозвал меня к себе и обратился ко мне с такими словами. «Я счастлив видеть, сынок, что ты, как прежде, радуешься жизни, и, мне кажется, возвращаешься в свое прежнее нормальное состояние. Но в тебе еще сидит какая-то грусть, и ты все еще сторонишься нашего общества. Я долго не мог понять причину этого, но вчера, мне кажется, я ее понял, и теперь хотел бы знать твое мнение на этот счет. Прошу тебя, будь со мной откровенным, твоя скрытность по данному поводу не только не пойдет нам на пользу, но может привести всех нас к большому несчастью». Последние слова отца вызвали у меня страх, но он продолжал. «Сознаюсь тебе, мой сын, что я всегда мечтал о твоем браке с нашей дорогой Элизабет и смотрел на него как на залог для благополучия всего нашего семейства и для моей спокойной старости. Вы были вместе друг с другом с самого раннего детства, вместе учились, и, мне кажется, имеете прекрасно сочетающиеся между вами наклонности и вкусы. Однако жизненный опыт человека может сослужить ему плохую службу, в связи с чем то, что мне казалось будет благоприятствовать моему плану, может, наоборот, и его полностью разрушить. Ты, вероятно, смотрел на нее как на свою сестру и не думал о том, что она может стать твоей женой. Да и ты мог встретиться с другой, той, которую любишь, и это как раз может быть причиной твоей печали, поскольку ты считаешь связанным себя с Элизабет долгом чести, и в тебе происходит внутренняя борьба. Дорогой отец, рад успокоить вас. Я нежно и от всего сердца люблю свою кузину и еще не встречал женщины, которая бы вызывала у меня хоть приблизительно такие восхищения и любовь, какие я питаю к Элизабет. Все мои надежды и мечты о будущем целиком связаны с ожиданием нашего союза. Дорогой Виктор, твое отношение к интересующему меня вопросу доставило больше радости, чем я когда-либо получал. Если так, то мы без всяких сомнений будем счастливыми, хотя наша жизнь была существенно омрачена недавними событиями, и мне очень хотелось бы избавить тебя от связанной с этим печали, которая так крепко засела тебе в душу. Так ты хотел бы отпраздновать вашу свадьбу в ближайшее время? Наши несчастья и недавние события выбили нас из спокойной колеи течения жизни, отвечающей моим годам и ослабевшему здоровью. Ты молод, и я не думаю, что при таком, как у тебя, достатке, ранняя женитьба будет препятствием для твоих планов заслужить почет и уважение в самоотверженном труде на пользу обществу. Не думай, пожалуйста, что я вознамерился управлять твоим счастьем и что твоя задержка с браком представит для меня какие-то неудобства. Я прошу тебя лишь подумать над моими словами и вполне искренне мне ответить. Я ничем не выдал своих переживаний, пока отец говорил, а когда он закончил, я замешкался, пытаясь сформулировать ответ. В моей голове быстро пронеслось множество мыслей, которые никак не складывались в сколько-нибудь разумное заключение. То, что я в ближайшее время могу стать мужем Элизабет, увы, приводило меня в смятение и ужас. Свое торжественное обещание на этот счет я до сих пор не выполнил, а нарушить его не осмеливался, потому что тогда на меня и на наше семейство обрушились бы мыслимые и немыслимые несчастья. Мог ли я идти на этот праздник жизни с висящим на моей шее смертельным грузом, тянущим меня на дно презрения и невзгод? Мне, прежде чем заключать этот брак, нужно было сделать условленную работу и освободиться от монстра с его новоиспеченной подругой, чтобы жизнь в долгожданном браке принесла всем счастье и спокойствие. Я хорошо помнил также о необходимости связаться путем поездки или переписки с английскими натурфилософами, которые открыли нужный мне материал. Однако переписка потребовала бы много времени и таким образом была неподходящим способом для установления таких контактов. Кроме того, я не мог рассчитывать на то, что смогу проводить свои мерзкие работы в доме отца, находясь при этом в обычных семейных взаимоотношениях с теми, кого любил. В таких условиях могли произойти страшные случайности, вследствие которых в лучшем случае мне бы пришлось рассказать ужасную правду о своих отвратительных занятиях. Помнил я также о том, что могу терять самообладание и способность скрывать горестные мучительные чувства, которые мною овладевают в процессе моей адской работы. Поэтому, занимаясь ею, я должен быть вдали от всех, кого люблю. Работа моя может пойти быстро, и тогда я смогу вернуться к своей семье с миром и счастьем. Монстр, удовлетворенный выполнением моего обещания, навсегда исчезнет в дальних краях. Фантазия моя рисовала также вероятность его гибели в случайном происшествии, что положило бы конец моему рабству. Таким образом, я рассказал ему о своем желании поехать в Англию, но скрыл истинные цели этой поездки. При этом я говорил о ней так чистосердечно, что отец легко поверил в ее необходимость. После моего предшествующего длительного пребывания в угнетенном состоянии, граничащего с безумием, я, наконец, порадовал отца своей способностью наслаждаться жизнью и получать удовольствие в такой поездке. И он выразил надежду, что это путешествие и связанные с ним перемены и развлечения как нельзя лучше послужат моему полному восстановлению. Предполагалось, что длительность моего отсутствия будет составлять от нескольких месяцев до одного года, на мое усмотрение. По настоянию отца, я в этой поездке должен был обязательно иметь компаньона. В качестве такого компаньона он, посовещавшись с Элизабет, предлагал мне взять Клер Валя, который должен был присоединиться ко мне в Страсбурге. Наличие компаньона лишало меня уединения, к которому я стремился для осуществления своей работы. Однако в начале поездки присутствие рядом со мной друга никоим образом не должно было мне мешать, и я даже обрадовался тому, что таким образом буду спасен от многих часов одиночества и сводящих с ума размышлений. К тому же, само лишь присутствие Генри сможет избавить меня от непрошенных визитов навязчивого монстра. Ведь если я буду один, то он то и дело будет вдираться ко мне, чтобы напомнить о моем обязательстве или следить за продвижением дела, — думал я. Итак, я еду в Англию, а по возвращении немедленно заключаю брак с Элизабет. И это подразумевал отец, возраст которого не позволял ему больше откладывать такое желанное для всех событие. Для меня же была одна награда за все мои ненавистные труды, одно утешение за мои неслыханные страдания, возможность того, что придет время, когда я, наконец, освобожусь от своего презренного рабства, женюсь на Элизабет и в нашей совместной счастливой жизни забуду свое кошмарное прошлое. Я сделал все приготовления к отъезду, но не избавился от тревожного чувства, что во время моего отсутствия мои домочадцы будут пребывать в неведении того, что где-то рядом находится их враг, и он, взбешенный моим отъездом, может напасть на них. С другой стороны, у меня совсем не было желания, чтобы он следовал за мной в Англию, и, как он обещал, был со мною повсюду рядом, где бы я ни находился. Такая вероятность, хотя меня и удручала, все же позволяла быть спокойным за безопасность родных. Мысль об этом подвергала меня в ужасное уныние. Однако в течение всего моего пребывания в положении раба своего творения я позволял себе принимать решения сообразно со сложившимися обстоятельствами, а предчувствия мои в тот момент говорили о том, что монстр должен последовать за мной и таким образом избавить моих домочадцев от опасности своего нападения. Мой отъезд в Англию состоялся в конце сентября. Эту поездку я предпринял по собственной воле, в связи с чем Элизабет не высказывала против нее никаких возражений. Однако была обеспокоена мыслью о том, что вдали от нее на меня нападет грусть и печаль. Озабоченная этим обстоятельством, она нашла мне спутника, Клерваля. Да и в самом деле, нам не дано видеть те многочисленные мелочи, которым наши заботливые подруги уделяют такое большое внимание. Незадолго до отъезда в ее поведении я видел мольбу о скорейшем возвращении, а при прощании она устремила на меня глаза, полные слез, и молчала, раздираемая противоречивыми эмоциями. Когда я сел в экипаж, я даже не поинтересовался, каким путем и куда меня повезут, и мне было абсолютно безразлично, что происходило вокруг меня. Помню только, что в то время я с горькой болью думал лишь о необходимости вести с собой химические инструменты. В этом пасмурном настроении я равнодушно проезжал мимо прекрасных, величественных ландшафтов, бессмысленно уставившись в одну точку. В голове осталась только конечная цель этого путешествия и работа, которую предстояло сделать. Это апатичное равнодушие сопровождало меня все несколько дней пути до Страсбурга. В Страсбурге я прождал 2 дня Клерваля. Наконец он приехал. Мне в глаза сразу бросилось различие между нами, как оно было велико. Он оживленно реагировал на каждый новый вид, неимоверно радовался красоте солнечных закатов и был еще счастливее, когда любовался зарей нового дня. Он восхищался меняющимися оттенками ландшафтов и видами неба. «Как чудесна жизнь!» — восклицал он. «Ради этого стоит жить, но ты, мой милый Франкенштейн, ты так печален и упал духом!» Меня и в самом деле одолевали мрачные мысли, и я не видел ни захода вечерней звезды, ни отражающейся в рейне золотой утренней зари. А вам, мой дорогой друг, чем слушать мои размышления, гораздо интереснее было бы почитать дневник Клерваля, где природа описана глазами, полными чувств и наслаждения. Меня же, презренного негодяя, преследовало проклятие, закрывшее мне путь к радости. Мы условились спуститься по Рейну на лодке от Страсбурга до Роттердама, а оттуда на корабле добраться до Лондона. В этом плавании мы миновали множество островов, поросших ивняком, и видели несколько прекрасных городов. На один день мы задержались в Мангейме, а на 5-й день после отплытия из Страсбурга достигли Майнца. Ниже Майнца Рейн намного живописнее. Там он течет заметно быстрее, огибая холмы с невысокими, но крутыми берегами и красивыми формами. Мы видели множество развалин замков на краях высоких, неприступных обрывов в окружении темных лесов. Ландшафт Рейна здесь представляет необычайное разнообразие. В одной части перед вами открывается вид на суровые массивные холмы, руины древних замков над страшными обрывами, под которыми стремительно несет свои темные воды Рейн, и вдруг за поворотом мыса появляются цветущие виноградники, раскинувшиеся по пологим зеленым берегам, извилистую реку и густо заселенные города. Наше плавание проходило во время сбора винограда. И до нас с плантаций, мимо которых мы проплывали, доносились песни работающих на них людей. Даже у меня, пребывающего в угнетенном состоянии и непрерывно одолеваемого печальными мыслями, от этого становилось светло на душе. Лежа на дне лодки, я смотрел на безоблачное небо и жадно впитывал в себя спокойствие, которого давно уже не знал. Но если у меня наступало такое просветление на душе, то что же тогда чувствовал Генри? Ему казалось, что он попал в сказочную страну и нашел в ней счастье, какое редко кому удается вкусить. «На родине я видел ее самые прекрасные пейзажи», — как-то сказал он. «Я бывал на озерах Люцерна и Ури, где отвесные заснеженные горы подходят к самой воде, покрывая ее темными, непроницаемыми тенями, которые могли бы придавать ландшафту мрачный и печальный вид, если бы не радующая глаз зелень на островах. Я видел на этом озере волнение во время бури, когда ветер вихрем закручивал и поднимал к небу водяные столбы, подобные смерчам на океанских просторах, а волны бешено бились в основании горы, где, по преданию, когда-то лавина с горы накрыла священника и его возлюбленную. И теперь до сих пор по ночам, в паузах между порывами ветра, слышны их предсмертные крики. Я видел горы Ля-Вале и пейзажи района Пейн-де-Во. Однако ни один из них не идет в сравнении с тем, которое я вижу в этой стране. Виктор, и которые навсегда покорили мое сердце. Горы Швейцарии более величественные и дикие. А здесь ты окружен неведомым мне ранее очарованием, манящим с берегов этой дивной реки. Посмотри на этот замок, который просто висит над пропастью, или на тот, на острове, почти полностью спрятавшийся в листве вон тех прекрасных деревьев. Взгляни на эту группу рабочих, идущих с виноградных плантаций. А как живописна эта деревня среди гор! О, без сомнения, дух, обитающий здесь и хранящий это место, находится в большей гармонии с человеком, чем те, что громоздят ледники или удаляются на неприступные горные пики нашей родины. О, Клерваль, мой дорогой дружище! Даже сейчас мне доставляет огромное удовольствие записывать твои слова и выделять те, которые заслуживают особенное внимание. Таким необузданным воображением управляло твое чувствительное сердце, твоя душа, переполненная пылкими чувствами привязанности, и твоя верность в дружбе имели ту восхитительную природу, какую наша меркантильная ментальность ищет и находит лишь в воображении. Но даже человеческих симпатий было недовольно, чтобы заполнить твою страстную душу. Природу и ее пейзажи, которыми мы лишь восхищаемся, ты пылко и страстно любил. Шум водопада преследовал его своей страстью. Высокая скала, гора, глубокий мрачный лес. Их формы, цвет в нем вызывали пылкую любовь, какой не нужен был ни легкий шарм для осознания рассудком, ни небанальный интерес, искомый глазом. Где он сейчас? Неужели мы навсегда потеряли эту тонкую живую душу? Неужели погиб этот ум, наполненный идеями, фантастическим и великим воображением, в котором сформировался целый мир, и существование которого зависело от жизни его создателя? Быть может, он существует только в моей памяти? Нет, не может быть. Пусть даже твое тело таких дивных форм и такой красоты превратилось в прах, все равно твой дух все еще посещает и утешает меня, твоего несчастного друга. Прошу простить меня за это излияние моих скорбных чувств. Эти не имеющие практически никакой пользы слова являются лишь моей крошечной данью неизмеримой цене Генри. Но в то же время они облегчают боль в моем сердце, вызванную этими воспоминаниями. Теперь я вернусь к своему рассказу. После Кёльна мы выплыли на равнины Голландии. Однако там дул встречный ветер, а течение реки было слишком медленным, чтобы можно было продолжать плавание. Поэтому мы решили дальше ехать на почтовой карете. На этом участке пути наше путешествие потеряло то удовольствие, которое нам доставляли очаровательные ландшафты. Так мы добрались до Роттердама, а из него на корабле поплыли в Англию. Впервые белые клифы побережья Британии я увидел ясным утром одного из последних дней декабря. Живописные берега Темзы имели уже совсем другой вид. Они представляли собой плодородные равнины, а каждый город на них нес следы истории. Мы видели форт Тюльбюри и вспомнили испанскую армаду. Грейвзден, Вулвич и Гринвич – места, известные даже в моей стране. И вот, наконец, показались многочисленные шпили Лондона, над которыми возвышались башни знаменитого лондонского Тауэра – купол собора Святого Павла.